Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Русский батевик для детей». Надо быть честным. Молодая девушка Степанида и младший брат ее Иван стали проситься у родителей на богомолье в Киев. Перед тем Ваня 2 года тяжело болел. Он совсем не мог ходить. Он сильно страдал. Ну вот к ним в село привезли чудотворную икону Пресвятой Богородицы. Мальчика поднесли к иконе, и он сразу встал на ноги. Как же было теперь не сходить на поклон Господу и Матери Божией в град Киев, славный своими храмами и святынями? Но дорога была дальняя, и большую ее часть путники должны были идти пешком, а значит, возвратились бы не скоро. Отец и мать подумали, посомневались и в конце концов отпустили детей. К брату с сестрой присоединилась подруга Степаниды. Родственники дали им с собой все необходимое для путешествия. И вот молодые люди отправились втроем, а по пути надумали завернуть в Саровскую пустынь, к старцу Серафиму. Уже тогда преподобного Серафима знали многие русские люди. Великий старец ласково принял путников. Он благословил их и при этом сказал, что пусть Иван остается навсегда в Сарове, а сестра идет в Киев с подругой, без брата. Вот тебе и сходили вместе. Степанида поняла, что дело принимает неожиданный оборот. Удивленная, она сказала старцу, «Как же так, батюшка? Ведь наш отец его в монахи ни за что не отпустит. Ванечка очень способен к торговле и скоро должен будет помогать семье. К тому же родители так его любят, что никогда не согласятся разлучиться с ним. Да и сам он вовсе не собирался в монахи. Он только хотел помолиться Богу в Киеве и поблагодарить его и Матерь Божию за исцеление от болезни». «Но старец», — ответил Степаниде, — «ваш отец человек добрый. Он отпустит Ваню, ты не сомневайся. И Ванечка будет монахом здесь, в Сарове. А твоя судьба, когда вернешься из Киева, служить Господу в Уфе. Там будет монастырь, и ты в нем будешь монахиней, а потом игуменей. Станешь управлять всем монастырем». Однако девушка в душе воспротивилась словам великого старца. Ведь она не понимала, что отец Серафим им обоим предсказал их будущее. Сейчас она всей душой желала только одного, чтобы брат вместе с нею пошел в Киев. Ваня тоже не хотел оставаться в Сарове. Ну, совсем не хотел. Поэтому он еще раз сходил к отцу Серафиму, уже без сестры. Он надеялся, что батюшка все-таки благословит ему идти в Киев. «Вот что, радость моя», — сказал старец, — «зайди-ка ты ко мне завтра, после ранней церковной службы, тогда и поговорим». Однако Иван не послушался старца, он побоялся. Наверное, чувствовал, что преподобный оставит таки его в Сарове. И не пошел. «Ну как, был у батюшки?» — спросила его сестра. «Был», — солгал Ваня. «И что он сказал?» «Да велел поскорее отправляться в дорогу». Ваня старался выглядеть как можно веселее и натуральнее. Девушка поверила. И на рассвете молодые путники покинули Саров. Однако далеко отойти не успели. Совсем скоро Господь наказал юного лгуна. Не прошли они и нескольких верст. Как Ивана стало знобить, и поднялась температура. «Ничего», — подумал Ваня, — «что со мной случится? Надо идти дальше». Он еще не понял, что Бог хочет наказать его за неправду. Дошли они до следующего села, и тут у Ивана начался такой жар, что о продолжении пути не могло быть и речи. Местный священник жалостью и любовью принял к себе молодых людей. Ваню сразу уложили в постель. Он лежал в горячке и бредил. Девушки сидели возле и плакали. Вдруг больной сказал: «Рад бы я подойти к тебе, Царица Небесная, да не могу, болото мешает». Когда он очнулся, сестра спросила его: «О чем это ты говорил, Ваня?» Тогда больной рассказал, что видел, будто стоит он в Саровском храме, а Матерь Божия притянула руку и звала его к себе. «А я, — сказал Иван, — хочу подойти к ней, но не могу перейти болото, которое между нами. Прости меня, сестра, — добавил он, — я обманул тебя и не послушался старца, ведь он звал меня прийти, но я не пошел, а тебе сказал, что он отпускает нас всех вместе». «Ах, вот что это за болото! — воскликнула Степанида. — Это твоя ложь! Что же нам теперь делать?» «Я хочу вернуться в Саров», — сказал ей брат, «чтобы попросить прощения у батюшки Серафима». После этих слов Ивану опять сделалось хуже, и он снова впал в беспамятство. Все думали, что он умрет. В этот момент в дом вдруг вошла старушка, которую, оказывается, прислал преподобный старец. «Где тут Ваня и сестра его?» — спросила она. «Я к вам от старца Серафима». «Иди, — говорит он мне, — в домик священника. Там тебя дожидаются брат и сестра. Брат очень болен, но он не умрет. Ты приведи их ко мне. Он будет монахом у нас в Сарове, а сестра — игуменей в Уфе». Иван и его сестра потом не раз удивлялись, как это старец знал все заранее. И откуда знал, где они сейчас находятся? Откуда ему было известно, что Иван тяжело заболел? Но чему тут удивляться? Ведь старец был не простым человеком, а святым угодником Божиим. Они возвратились к преподобному Серафиму и пробыли у него целый месяц. Сестра неотлучно была с Ваней, пока он не поправился. А потом она сходила в Киев на богомолье и стала монахиней, а потом и игуменей в Уфе. А Иван сделался монахом в Сарове. То есть все произошло так, как с самого начала предсказал отец Серафим. О старце Тихоне, который любил людей и зверей. Старец Тихон сначала жил в России, а потом поехал на святую гору Афон и жил в келье, как живут все монахи. Он был мирным и тихим. Недаром и имя у него было такое – Тихон. Он умел просить прощения. «А мы умеем?» «Нет, мы не умеем. Из нас клещами не вытащишь всего двух слов. Прости меня. Попросить прощения у того, кого мы обидели, для нас хуже всякой пытки». А старец Тихон просил. «Даже у тех, перед кем не был виноват. У тех, кто сами оскорбили его и поступили с ним дурно». Он не дожидался, пока они придут к нему и скажут, что вели себя никуда не годно. Пока они раздумывали, надо ли прийти к нему и повиниться, он сам первый шел к ним. Он даже у больших грешников просил прощения. Он говорил им: «Помолитесь за меня». Он сильно любил всех, и не только людей, но и всякую тварь, любое крупное и даже мелкое животное, всех зверей, и даже насекомых, и полезных, и вредных. Например, кто из нас не любит бабочек? Любить их не мудрено, они так красивы. А вот отец Тихон любил и жалел и жуков, и пауков, и сороконожек, и мокриц. Старец достиг, как принято говорить, большой духовной высоты. Это значит, что его ум и сердце сделались очень светлыми, его душа стала очень чувствительной. Чтобы постоянно думать о Боге, он добился того, что его тело словно бы не ощущало никакой боли, поэтому его ничуть не беспокоили ни мухи, ни комары. Он их не выгонял из своей кельи, а позволял им свободно летать. Он понимал, они тоже хотят жить, и все его тело было искусано. «Мы-то не таковы. Прилетит маленький комарик, и мы стараемся его тут же прихлопнуть. Да еще приговариваем: вот тебе, гадкий, получай, так тебе и надо. И убиваем его. Мы, случается, как увидим какого-нибудь червяка или гусеницу, ползущих по земле, так торопимся наступить на них ногой. Нам кажется, что они непременно приносят вред. Если мы убьем одного червячка, то спасем, например, все яблоки на всех яблонях в нашем саду, да еще и у соседей. Нет, не спасем, а душе своей этим убийством повредим. ведь убивая живое, мы убиваем частичку себя. У нас что-то плохое происходит. Человек, который часто так поступает, делается все хуже и злее. Даже глаза у него делаются другими, и в них не хочется смотреть. Лицом он как-то темнеет, голос у него становится резким, он на всех обижается и кричит. Иногда про такого говорят: «Ну точно, озверел». А между тем звери никогда не бывают такими злыми, как недобрый, безжалостный человек. Так вот, отец Тихон не был таким, а был совсем другим, участливым, мягким и сострадательным. Как-то раз один монах, увидев мышей, которые сновали по всей келье отца Тихона, спросил: «Отче, хочешь, я принесу тебе кошку?» А тот ответил: «Нет, дитя мое, у меня уже есть кошка, в полтора раза больше обычной. Она приходит сюда, и я ее кормлю, глажу, а затем она уходит в свою келейку внизу ложбины и там безмолвствует». Оказалось, что большой кошкой он назвал лису. Эта лиса постоянно посещала старца, как добрая соседка. Лиса — дикий зверь, и, кстати, приходит иногда в страшную ярость и кусается не хуже собаки. Она совсем не из тех животных, которых можно гладить. Можно вырастить лисенка и постепенно его приручить. А со взрослой лисицей это не получится, поэтому дома лис не держит, они слишком опасные. А вот старца Тихона дикая лиса любила. Она ему доверяла, и он гладил ее, как кошку, и кормил. Она чувствовала, что у него доброе сердце. Звери всегда это чувствуют. Даже волки и медведи, даже тигры и львы. У отца Тихона была также дикая кабаниха. Она каждый год выводила потомство возле изгороди его садика. Она была под защитой старца и не опасалась воспитывать своих кабанят у него на глазах. Не раз бывало, что охотники нападали на ее след, когда она паслась в лесу. Узнать, что где-то рядом кабан, нетрудно. Кабаны откапывают своим пятачком корешки или жуков, и личинок, и при этом роют большие и широкие ямы. Такую яму ни с чем не спутаешь. Эти ямы называются кабаньи покопы. Края у них рыхлые, сразу видно, что копали не лопатой. И охотники начинали искать следы и находили. И следы приводили их к келье отца Тихона. Они приходили с заряженными ружьями. Если бы увидели кабаниху, сразу бы ее убили. Как бы их привести, а в то же время словно бы и правду сказать? Ведь старец не любил лжи, и он говорил им: «Дети мои, здесь нет больших свиней, уходите». И они, конечно, думали, что старец Тихон говорит, что здесь нет кабанов, потому что у охотников принято говорить не кабан, а свинья. И они шли дальше, а кабаниха выходила из кустов, где пряталась от охотников. И получалось, что старец этих людей не обманывал, они сами обманывались. Вот что выходило. Отец Тихон любил людей, но не любил, когда люди убивают зверей. Потому что он, как мы сказали, и зверей любил тоже.
Почему пугливы звери? Потому что человек гнал и бил их целый век. Не любил их, не ценил их, вот и вышел он у них совершенно из доверия. И олени, и куницы, и жуки, и гусеницы, заяц, еж или сурок удирают со всех ног. Стоит лишь издалека им завидеть человека, ну, положим, грибника, ездока и дровосека, или путника-туриста, или там геодезиста, или даже рыбака, или просто мужика. Что ступая тяжело, направляется в село. Звери в ужасе и страхе, страшно волку, страшно птахе, и медведь по бурелому ломится к родному дому. Кабаны ничуть не рады, разлетаются орлы. Вдруг охотник где-то рядом. Вдруг свинцовые заряды зарядил свои стволы. Но, однако, есть на свете те, кого зовут святые. Вы в глаза их голубые Поглядите только, дети, разве могут люди эти расставлять на звере сети или поднимать ружье на несчастное зверье? Потому под их защитой могут жить медведь сердитый, страшный волк или лиса, огнехвостая краса.